что такое быть человеком?
На наше детство такой период перемен.
То есть как только это превратится в очки, которые ты сразу можешь надеть, это будет там колоссальный рывок вперед.
Да, сложно сильно включаться в работу и работать в таком высоком, скажем так, темпе.
У тебя же голова, ты думаешь головой.
По рынку в том числе достаточно, ну, как бы большой тренд в мире.
Скажем так, не Диму Билана. Добрый день, дорогие зрители. Сегодня с вами подкаст «Легенда рекламы», видеоподкаст. Давно не виделись, но у нас сегодня по-настоящему легендарный гость. Человек, который про e-commerce знает абсолютно все, и мы обязательно коснемся этих терминов. Человек, который сейчас занимает позицию Corporate Marketing and Digital директора в компании Estée Lauder. Это Виталий Панарин.
Всем привет.
Спасибо большое, что пришел. Рад тебя видеть. У нас такой, получается, предновогодний выпуск, потому что заканчивается 22-й год. И мы еще коснемся обязательно твоей карьеры, твоего творческого, профессионального пути, потому что там действительно много всего интересного. Но вот мне бы хотелось начать с первого вопроса, который звучит так. Вот 21-й год был насыщенным, непростым. Скажи, пожалуйста, вот когда ты будешь стоять с бокалом коктейля «Киллиан», которые запускались в этом году перед новогодней елкой, будут звучать куранты, какие события самые яркие в карьере, в маркетинге вот в 21-го года у тебя промелькнут перед глазами?
Ну, номер один, как бы история, она связана, конечно, там с профессиональной деятельностью, скажем так, и с теми результатами, которые у нас есть за этот год. Они, ну, меня впечатляют, к сожалению, там поделиться конкретными цифрами там не могу, но в этом году тоже было несколько других вещей, которые были связаны и непосредственно с вами, да, то есть с теми людьми, которые занимаются инфлюенс-маркетингом, и с теми вещами, которые с нашей стороны, соответственно, с точки зрения компании происходили, а именно такой большой буст со стороны как бы инфлюенсеров и, прежде всего, вещей, которые завязаны на продаже. И это, наверное, не только, наверное, та вещь, которую я там отмечу бокалом шампанского или шикарным коктейлем «Киллиан». Скорее, как бы вещь, которая, наверное, отложилась у меня в голове по поводу изменений к предыдущим годам. И, конечно же, это все, что касается как бы онлайн-продаж и, опять же, бустов в части как бы онлайн-продаж, потому что доля продолжает расти, ну, как и у нас, так и, в принципе, на рынке и в категории бьюти, в частности, уже достаточно она существенная. И недавно как раз кто-то отметил слайд, мне кажется, 7-летней, что ли, давности, где речь шла про фэшн. И тогда там таргет стоял 5% именно доли онлайн-продаж от офлайн-продаж. Сейчас уже в среднем, если брать там многие категории, то доля там от 20 до 30% составляет. Уже очень существенно, конечно, и, ну, относительно этого тоже вес, скажем так, онлайн-бизнеса не только с точки зрения самого процента, но и влияние на там компанию, он существенно как бы изменился, и я думаю, это тоже будет там и продолжаться раз, и второй момент, конечно, который вот хотелось бы как-то закрепить, скажем так, отметить в конце года.
Ты знаешь, как раз давай тогда чуть назад вернемся, во время, даже сильно назад, больше 10 лет. Я смотрел твои выступления, когда ты представлял компанию InSale, и как раз я считаю, что там ты был пионером, ну вот 10 лет назад, пионер направления, что нужно двигаться в e-com, нужно выстраивать эту экосистему, и был колоссальный скачок за эти 10 лет. У меня он ассоциируется там с последними двумя годами. Но кажется, что это не самое верное суждение. Глядя вот на эту хронологию и как человек максимально погруженный в этот процесс, можешь ли ты немного рассказать, как шло становление e-com'а, чтобы мы дошли до этих цифр там 20-30%, которые должны приходиться на e-com?
Ну, для меня, конечно, обратная ситуация скорее в плане восприятия, потому что это было там больше 10 лет назад, да, и, ну, если говорить конкретно про там это выступление и прочее, и тогда мне уже как бы не то чтобы казалось, было полное ощущение, что онлайн уже как бы большой, он будет, естественно, как бы расти дальше, и уже огромное количество игроков, достаточно больших, ну, наверное, не знаю, можно ли это назвать там первой волной, наверное, это вторая волна какого-то бума e-com'а в России, и большие проекты, которые появлялись с большими инвестициями. Часть из этих проектов там работают до сих пор, часть проектов, ну, по каким-то причинам ушли, но при этом стали там супер-кузнецы кадров, и сейчас там люди, выходцы из этих компаний, ну, присутствуют, скажем так, в самых больших как бы e-com компаниях в России. Но, тем не менее, внутреннее ощущение на тот момент уже было, что как бы e-com очень большой. Плюс еще один момент, на тот период было большое количество именно таких интернет-магазинов, ну, электроника номер один категория тогда была, а сейчас которых уже нет, да, именно как раз следующая как раз ветка, которая пришла, и которая, наверное, сейчас такой драйвящей основной является омниканальность, и офлайн именно игроки, которые на тот момент только запускали, наверное, 10 лет назад, тут даже чуть позже, интернет-магазины, потом их как бы встраивали в свою модель, и она становилась как бы омниканальной, с самовывозом, с другими сервисами, и, по сути дела, ну, через уже там 5 лет они отъели достаточно сильную долю от как раз этих таких чистых интернет-магазинов. Ну и сейчас как раз, наверное, уже последние там несколько лет очень заметна история больше с маркетплейсами, ну, лично для меня, и как раз изменением на рынке, которые происходят вот из-за этого, и уже в свою очередь остальные, ну, скажем так, и небольшие интернет-магазины, да, сталкиваются с конкуренцией с маркетплейсами, и омниканальные игроки то же самое чувствуют, конечно, давление маркетплейсов.
Вот мы с тобой вначале перед подкастом коснулись одной темы. Я думаю, что многие зрители, слушатели ее не знают. Был такой замечательный сервис, связанный с купонами. И он тоже в свое время перевернул, мне кажется, игру. Я хотел попросить тебя немножко рассказать, как ты с ним столкнулся, потому что для меня это тоже определенная веха, я с ним сталкивался как? Приходил рекламодатель и говорил, что мы можем сделать с купонами? И я вот смотрел на это как на маркетинговый инструмент, который взорвался вначале, а потом также ушел. И это такое несколько похоже на Clubhouse, который у нас происходил, вот именно по своему посылу. Как ты видел купоны, когда они появились, и почему вот так быстро они исчезли? Какое-то время прям бомбили, прям действительно все про них говорили.
Ну, здесь, наверное, сложно мне ответить именно на вопрос с точки зрения, почему как бы именно, ну, не то чтобы эпоха ушла, но скорее как бы какой-то интерес пропал аудитории, потому что это немножко неуловимая штука, которая вот там... Сейчас есть, завтра нет, и как раз те люди, которые там супер тонко чувствуют, да, и как-то это поддерживают, ну, в общем-то, они и чувствуют всегда себя очень хорошо, и, как правило, в шоу-бизнесе, да, в том числе, потому что чувствовать настроение, как бы, и чувствовать, как бы, потребность. А для меня это, ну, несколько потом напомнило еще, как бы, одну историю, которая была с какими-то сервисами, связанными с мобильными телефонами, вот эти вап-штуки... отправить там картинку, получи и прочее, потому что тоже в определенный момент до этого, это может там за несколько лет, был гигантский бум вот этих всех сервисов, да, тоже они даже ТВ там постоянно стояли, везде были там интегрированы, где только можно, и, насколько я понимаю, приносили там огромный доход операторам, ну, там смартфоны и другие как бы потом, видимо, причины привели к тому, что, ну, по крайней мере, масштаб этого стал совсем как бы другой, и вот с точки зрения, наверное, рекламной этого почти как бы не стало. С купонной как бы историей очень интересно было то, что было, по сути дела, ну, для меня лично две ветки. Первая из них – это, ну, непосредственно сам Groupon, да, который появился и который к нам пришел. И вторая ветка – это, собственно, условно российская его часть, потому что сооснователи как бы сервиса российского, который Groupon купил при выходе в Россию, ну, по сути дела, кучу сервисов потом запустили супер успешных в России, которые мы там все знаем, и продолжают их запускать. Ну, тоже достаточно как бы успешно. То есть это очень крутые как бы люди в тот момент времени, которые видели в том числе тренд, который касался купонов, запустили сервис сначала российский, который поглотил как Groupon. Ну и в тот момент, конечно, Groupon бомбил просто из всех как бы щелей, и с точки зрения как бы подхода, насколько я помню, они заявляют, что там самая быстрорастущая там компания в истории, и как бы распространялся этот супер-супер быстро, как модель. Были, естественно, и конкуренты, которые, кстати, часть из них, ну, still active, скажем так, и продолжают работать, но потом как-то волна этого всего спала и переключилась на что-то другое. Но из таких еще знаменательных моментов, помню, что купонные сервисы, как класс, на тот момент очень сильно продрайвили предоплаты вот в интернет-магазинах в России. Да, это тоже, кстати, вот интересное тогда было изменение, потому что, ну, известные моменты, не знаю, наверное, года, может быть, до 15-16 это точно сохранялось, ну, примерно там 95% оплат в интернет-магазинах был cash on delivery, то есть это оплата либо, ну, сначала наличными в большей степени, потом еще как бы и картами тоже при получении, да, то есть это не предоплата. А в купонных сервисах, ну, для того, чтобы купить как раз этот купон, ну, ты должен был платить как карты, это, по сути, была предоплата. И вот этот барьер сначала, который у людей был, то, что там опасно, как ты это предоплачиваешь, в России не было такой как бы распространенной истории именно с тем, что ты предоплачиваешь что-то, они как бы сильно продвинули. И тогда процент предоплат сильно вырос. Ну, сейчас он как бы значительно больше, конечно, уже и прошло там больше 10 лет и куча других как бы сервисов. На тот момент тоже для вот рынка такого чистого e-com как бы был позитивный, скажем так.
Слушай, ну это супер интересно, как одно направление влияет на целую механику рынка вообще в таком историческом разрезе даже получается. Для меня здесь примечательно, я тоже сейчас вспоминаю этот кейс. Мы, получается, 4 года назад делали проект с Coca-Cola и LJ, когда LJ стал лицом Coca-Cola Cherry. И это была такая фундаментальная история, потому что впервые большой глобальный бренд пересмотрел свои политики для того, чтобы разместить музыканта с не самой чистой, пушистой, скажем так, не Диму Билана, на упаковку продукта. Потом он выпустил, Coca-Cola выпустила банки с Темниковой, с, боже мой, незабудка, с Тимой Белорусским. И вот как-то вот с этого момента пошло вот активное привлечение инфлюенсеров на обложку продукта, на упаковку и на работу с ними. Мне кажется, что еще 2021 год примечателен тем, что блогеры активно стали запускать свои продукты. Ну вот для меня здесь самый яркий кейс – это Настя Ивлеева и ее чипсы Easy Peasy. А что вообще ты думаешь вот про такой co-creation? А, ну конечно же, и еще Killian коктейль, который запускается в барах. Я тоже считаю, что это абсолютно инфлюенсерский co-creation, потому что Killian такой же инфлюенсер, просто в каком-то глобальном большом, в максимальном масштабе, может быть. Вот co-creation продуктов, да, когда это вот является таким драйвером, а что ты думаешь про это? Будет ли это развиваться? Интересно ли это вообще для бизнеса?
Мне кажется, да. То есть, ну, многие говорят про, там, экономику внимания. Здесь, мне кажется, она там в полный рост. И рост, в принципе, продолжающийся, как бы, соцсетей, даже того же самого, как бы, Инстаграма, ну, ТикТок тоже и других, возможно, платформ, которые появятся. Он показывает, что да, очень высокое как бы доверие к инфлюенсеру, да, будь это, не знаю, там классические селебрити, музыкант, артист, либо человек, который вырос, по сути дела, на какой-то контентной теме своей, они доверяют и они, соответственно, покупают, что, в общем-то, тоже большое изменение, наверное, относительно того, что было, не знаю, там 5-10 лет назад, да, понятно, что какие-то opinion-лидеры, они были и были достаточно большие, но такого количества именно, наверное, людей, вышедших из соцсетей, я не знаю, как, наверное, корректнее это сказать, но их точно как бы не было, именно которые драйвили бы очень сильно продажи в той или иной категории, даже, возможно, ну, с непрямой, скажем так, конверсией, да, никогда ты напрямую даешь ссылку, и человек переходит по ней и покупает. Ну, вообще это круто, мне кажется, это тоже очень интересное изменение, потому что это и от контента идет, от того, что люди делают для своей как бы аудитории. А, как правило, это уникальное что-то, что тоже интересно. Ну, не всегда это сделано, скажем так, по разным шаблонам, но, тем не менее, это тоже большой как бы объем работы. И как раз составляющая того, что они запускать начинают большое количество продуктов, ну, в общем, тоже общемировой тренд, и в бьюти таких как бы брендов достаточно тоже много, скажем так, вышедших из соцсетей. Классно, что это появляется и в других категориях. Мне кажется, это будет только расти. Ну, по крайней мере, потому что мы видим сейчас в краткосрочной перспективе точно.
Но стоит отметить, что Estée Lauder как компания тоже была одной из первых, кто стал выпускать помады с инфлюенсерами. Оттенки и вот тоже направление co-creation продукта как раз затрагивалось именно в компании Estée Lauder. И вот в моей парадигме бьюти вообще как сегмент является таким, ну, на самом острие инфлюенс-маркетинга и вообще маркетинга в целом. Потому что все, что происходит с блогерами, я помню, что в начало вот моей деятельности с инфлюенсерами, оно, конечно, акцентировано было на компании Procter & Gamble, потому что они одни из первых поверили в блогеров. И тогда запускались такие проекты, как «Девчат» Саши Спилберг, это платформа для средств личной гигиены. Вот как-то они начали работать. Сейчас, правда, они с «Олдсвайсом» ушли полностью в «Что было дальше?», и здесь у меня есть вопросы про бренд-сейфити и все остальное. Но бог с ними. Бьюти-индустрия в моей парадигме, я думаю, что в парадигме большинства слушателей и зрителей, это вот такой флагман, который первый видит направление работы, что с инфлюенсерами, что с другими каналами, что привязку к e-com, что развитие там virtual selling амбассадоров, который работает. Если смотреть на нее в разрезе 2022 года, какие вот KPI и какие направления кажутся интересными для экспериментов? Я понимаю, что что-то ограничено идеей по стратегии, но вот в целом, куда смотрит бьюти-индустрия?
Ну, здесь я бы еще добавил, наверное, к бьюти с точки зрения таких трендов фэшн, uh-huh. Такие комплементарные, получается, тоже категории, и все, ну, несколько про создание дизайрабилити и про желанность, за которые люди готовы платить деньги. Ну, и качественный продукт тоже, естественно. Для нас стримы, да, и мы видим, что это по рынку в том числе достаточно, ну, как бы большой тренд в мире, который в России, наверное, еще супер полноценно как бы находится в стадии такого зарождения, но видно тоже по динамике, что интерес к инструменту к этому очень сильно растет. И он драйвится в том числе уже и большими игроками, и тем же Алиэкспрессом, и Озоном, и другими, и вкладываются, ну, какие-то ресурсы. Если раньше, не знаю, там год-полтора назад интерес был заметно меньше, то в этом году он стал заметно как бы больше. И это история, которая, ну, скорее всего, тоже будет продолжать развиваться. Это, безусловно, если не брать там другие каналы, как бы онлайновые, это инфлю, да, потому что, опять же, в ходе предыдущего вопроса вся история, которая связана с доверием к конкретному человеку, конкретному инфлюенсеру, селебрити, блогеру, она продолжает как бы расти. И, ну, безусловно, мы там, где есть как бы интерес потребителя.
А вот скажи, пожалуйста, такую вот модель представим. Придет инфлюенсер, да, ну там, к нам, к вам, к нам одновременно, и скажет: я очень хочу запустить свой продукт. У меня есть идеи, я хочу повторить успех Кайли Дженнер, я хочу выпустить свою линию. Может ли он теоретически найти, допустим, он крупный инфлюенсер, найти поддержку такой большой компании? Или это очень сложный процесс, и вот такой продукт от инфлюенсера невозможно сейчас запустить?
Это все зависит как бы от деталей. Uh-huh. Есть конкретные кейсы российские, да, где, собственно, это, да, происходило, и еще большее количество кейсов, которые происходило, собственно, ну, в глобальном как бы масштабе. Это как минимум может быть коллаборация, которых у нас и в этом году тоже достаточно большое количество было, и которые мы тоже видим, что дают хороший достаточно отклик с точки зрения и роста продаж, и с точки зрения улучшения, скажем так, имиджа и вот как раз того самого дезирабилити брендов. Поэтому да, это возможно, и, ну, наверное, можно сказать, что нам это интересно, да, приходите.
Я очень хотел услышать эти слова от тебя, объясню почему. Когда появляется вот создание продукта, везде появляются шарлатаны, везде абсолютно. И инфлюенсеры сталкиваются с проблемой, что им либо предлагают произвести низкокачественный продукт, и они не могут разобраться в специфике и не понимают, что с этим сделать, вкладывают медийный вес, терпят репутационные риски. И мне кажется, что большой тренд 2022 года – это еще такая работа с корпорациями с позиции реализации их творческих планов. Когда инфлюенсер становится большим, он не может разбираться во всех экспертизах, и здесь как раз может выстраиваться партнерство. Там условное партнерство, которое было чисто на уровне маркетинга, могло стать чем-то большим. Это, например, Лейс и Настя Ивлеева, которое не переросло в дальнейший шаг, и Настя делала его самостоятельно запуском собственных чипсов. Я думаю, что здесь корпорация и там номер один инфлюенсеры могут выстроить совместные отношения, в том числе по развитию бизнеса какого-то. И очень хочу, чтобы это шло как раз на профессиональном уровне. Классно, что в этом есть открытость у континентальных компаний. Хорошо. Я знаю, что ты и сам инфлюенсер. Я видел твои тиктоки.
Они есть, но инфлюенсером меня сложно назвать.
Но снято довольно-таки профессионально, особенно с лифтом. Стоит отметить. Для тех, кто не знает, обязательно приложим ссылку в описании. Виталий заходит в лифт в одном образе, выходит в другом образе, и это строится. А тебе это интересно? Тебе нравится вот все, что происходит вокруг? Я знаю, что это был более глобальный челлендж, который ты поддержал, но, тем не менее, было ли в этом удовольствие само по себе?
Да, удовольствие у меня от этого всегда есть. Ну, прежде всего, это тестирование, скажем так, новых платформ, и тестирование только с точки зрения как бы наблюдения, но и с точки зрения того, просто как работает, как загружается даже из таких технических моментов, просто чтобы понимать, что это такое, как это. Вот. И если брать, ну, какие-то платформы, на которых сложнее это сделать, да, для меня это там лайки на данный момент, хотя я там достаточно тоже давно зарегистрирован, но просто чисто, скажем так, психологически, потому что когда первый раз я заходил, но контент исключительно как бы детский и очень как бы большой объем детей, даже тогда в ТикТоке тоже, наверное, помоложе была аудитория, но да, для меня это и с профессиональной точки зрения интересно, на каких-то платформах это и доставляет удовольствие.
Ну и поздравляю нас с тем, что челлендж Эстелаудер попал в топ-выборку 2021 года ТикТок, значит, двигаемся дальше. Хочется видеть больше от тебя ТикТоков, профессиональных одновременно с этим, потому что это всегда интересно. Мне вообще кажется, что люди, которым есть что сказать, должны создавать контент хотя бы для того, чтобы его таргетировать на узкие целевые. Вот у студентов, я недавно читал лекцию, студентам МИИТ, моим любимым, сам заканчивал Московский институт инженеров транспорта, и вот периодически читаем про маркетинг. я понимаю, что у них разрыв академических и практических знаний очень большой. Ну, так складывается наш институт образования. Неплохо, нехорошо, вот он сам по себе большой. А для них вопрос. Если человек хочет устроиться работать в компанию Estée Lauder, какие навыки ему стоит сейчас студенческий период накапливать? И вот как вот дальше может строиться путь для того, чтобы работать с крутейшими брендами и в сильной компании?
Есть достаточно простые, на самом деле, механизмы. Это стажировка, да, для того, чтобы как раз попасть уже и как бы дальше развиваться внутри компании. Один из самых простых как раз для студентов. И здесь, наверное, номер один история – это проактивность. И, в принципе, наверное, такие личностные качества, которые завязаны на стремление к знаниям, стремление к, в общем, какому-то экзекьюшену, сори за как бы англицизмы, но именно с точки зрения того, чтобы у человека было желание добиваться каких-то поставленных целей, соответственно, закрывать проекты, да, двигаться не к процессу, а к результату, то есть такие общечеловеческие, наверное, какие-то вещи, которые завязаны в большей степени, ну, вот на желание развиваться, скажем так. И с точки зрения каких-то, может быть, профессиональных вещей, тут, честно говоря, даже хочется позавидовать, наверное, текущему поколению, потому что многие вещи, которые, по сути дела, люди используют уже в повседневной жизни, там, от соцсетей, начиная от других каких-то моментов. Если кто-то в этом уже там, хорошее, не знаю, как, понимает, как делать красивый контент, смотрит сам огромное количество как бы других аккаунтов, подмечает для себя то, что интересно, за трендами тоже следит, потому что все достаточно тоже быстро меняется. Это, конечно, в плюс, да, потому что, ну, не только такая насмотренность, но и то, что человек как бы уже это потрогал руками, это как бы тоже, ну, возможность дополнительная, потому что, я не знаю, back in the days получить такого рода опыт было сложнее, ну, даже не только там в эпоху до соцсетей, там, не знаю, рекламную кампанию ты сам не мог там запустить в большом там каком-то объеме, потому что это большие бюджеты, если это, не знаю, листовки расклеить на районе, то тоже как бы опыт никакого тебе это, по сути дела, не даст, а вот контент и соцсети, ты получаешь отклик, если там развиваешь свой аккаунт, если ты смотришь, что как бы в целом сейчас модно, то с этим тоже можешь тоже приходить. Это тоже, конечно, большое приятное изменение.
Ну вот здесь важный момент. Мне кажется, что личный аккаунт становится еще такой второй визиткой. Ну, то есть, когда ты претендуешь на позицию, связанную с контентом, ты показываешь, как ты ведешь сторисы, как ты делаешь контент, как ты вовлекаешь аудиторию, и уже на основе твоего там личного опыта там, на 100, 200, 300 тысяч человек можно понять, насколько ты погрузился в тематику. Я тоже всегда говорю, что насмотритесь, начувствуйтесь, наделайте руками, а потом уже можете приходить. Это зачастую вопрос на собеседованиях, которые там у нас случаются, связанные с стажерами. Когда ты говоришь, какие инфлюенсеры подойдут, например, бренду Killian. И человек здесь сразу делится на две категории, на три даже. Первое, он знает, что такое бренд Killian, потому что знает, что там компания работает с Estée Lauder. Второе, он знает бренд Killian и может подобрать под него инфлюенсеров. И третье, он ничего про это не знает и говорит, я просто хочу работать. Вот этот вот преподготовка, она очень важна, когда ты так или иначе знакомишься с человеком или хочешь куда-то прийти и работать. А давай немножечко от студентов, от такого будущего поколения переместимся еще немножечко в прошлое. С какой стороны? Мне кажется, что есть такое понятие, как бремя первых. В чем оно заключается? Зачастую компании, которые первыми начинают что-то двигать, неважно, там, в e-commerce, ну, в любых направлениях, в программатике, в инфлюенс-маркетинге, они потом исчезают, умирают по своему счету, и вот вторые начинают побеждать. И поскольку ты был в самом начале моей парадигмы, да, наверное, там со мной можно поспорить, что кто-то был раньше и так далее, но тем не менее, вот это бремя первых, исходя из твоего телеграм-канала, я тоже видел, там постоянно есть новости, эти закрылись, в питерской компании какой-то по доставке закрылась. В чем здесь секрет, на твой взгляд? Почему первые зачастую не выживают? И как, например, стоит вести себя бизнесу, который нашел какую-то нишу, пытается в ней, и вот он первый, а потом случаются большие игроки, и все ломается?
Ну, здесь как бы сложно какое-то универсальное правило вывести и как бы дать какой-то ответ на этот вопрос. Так-то back in the days Озон как бы был одним из первых, и он как бы хорошо себя сейчас чувствует, по крайней мере, с точки зрения там роста выручки, и таких примеров тоже немало. Наверное, из того, что я видел, ну, первая составляющая – это, ну, в онлайн-бизнесе большое количество моделей, скажем так, инвестиционных, и это связано прежде всего с тем, что, я не знаю, интерес к этой конкретной категории падает, у инвесторов в том числе, да, они не могут привлечь просто новый раунд, компания не может, например, перестроиться, то есть делала как бы одно, опять же, тренд на это несколько прошел, и, ну, соответственно, дальше идет там падение выручки и в чем-то грустная какая-то история. С этим как-то, как мне кажется, связано очень сильно еще как бы эта составляющая в онлайн-бизнесе. Если говорить про другие какие-то примеры, ну, начиная от усталости, не знаю, основателей, да, заканчивая, опять же, какими-то там большими проблемами, которые случаются там в любом бизнесе. Сотрудники, какие-то там, не знаю, кассовые разрывы и другие как бы моменты. Ну, качество тоже, естественно, самого продукта, который может падать, потому что конкуренция тоже вырастает и, соответственно, уже там не могут выдержать эту конкуренцию.
А нет ли ощущения, что глобально идет вот эта глобализация? Я даже в инфлюенс-маркетинг, например, ее чувствую, потому что крупные медийные холдинги начинают поглощать, охотиться за независимыми игроками. И она, с одной стороны, это правильно, мы хотим лучший сервис, мы хотим, чтобы все было в одном приложении, но, тем не менее, вот это бесконечное поглощение. Хочется спросить, продолжится ли с такой стороны, и вообще хорошо ли это для рынка, когда у нас становится меньше независимых игроков, а все аккумулируется в рамках единых экосистем?
Ну, здесь сложно сказать, будет это продолжаться там или нет, да, с точки зрения, наверное, клиента, если смотреть, то иногда это удобно, да, когда у тебя есть, соответственно, партнер, который может закрыть большое количество сразу потребностей, скажем так, ну, всегда обратная сторона – это вот экспертиза, ну, внутри, соответственно, каждого из этого блока, если это какое-то независимое агентство, которое специализируется на какой-то части, и оно, не знаю, просто офигительно крутое, конечно, когда это интегрируется, могут произойти какие-то потери. Ну и с прошествием времени может это, не знаю, экспертиза, острота как бы пропасть, потому что, не знаю, голод внутри как бы этой компании, он пропадает, и, в принципе, клиенты есть, да, если это, в том числе какие-то там крупные компании, какие-то международные компании с длинными контрактами, то тоже, ну, несколько вот это, этот момент, он исчезает. Но ключевое здесь, наверное, то, что свято место пусто не бывает, и, возможно, будут появляться тогда новые агентства, которые будут, опять же, там на острие и очень крутые. Поэтому, ну, лично мне интересно, чтобы такие как бы агентства присутствовали, собственно, и те, и другие. Но всегда интересно работать с теми, кто, ну, как бы живет тем, что делает, и старается находиться всегда вот впереди как бы других, потому что тогда получаются очень крутые как бы проекты и кейсы, это очень тоже интересно потребителю.
А вот если это принести на разряд маркетплейсов, да, складывается ощущение, что маркетплейсы могут в какой-то момент просто исключить там собственные интернет-магазины брендов. Оно ошибочное? То есть возможно существование собственных интернет-магазинов на долгосрочной перспективе? Или все-таки маркетплейсы будут подъедать, и потом просто экономически выгоднее будет продаваться исключительно через них?
Здесь исключительно, наверное, вопрос тоже там стратегии как раз того или иного бренда. Для кого-то присутствие на маркетплейсе, наверное, покрывает все потребности. Наверное, это близко к тем моделям, которые были раньше, когда производитель поставлял товар ритейлеру. Ритейлер, соответственно, продавал, и так это как бы и работало. И прямого контакта с потребителем его не было. Потом, как мы, собственно, все видели, большая часть производителей этот контакт начала стараться как-то устанавливать. Да, это какие-то CRM-программы, это какие-то там мини-программы лояльности производителя. Просто потому что, ну, этот контакт, ну, необходим. Необходимо знать, кто этот клиент, меняется, он не меняется. Это не только как бы исследование, да, но это еще и как раз возможность с ним коммуницировать и как минимум отправлять ему информацию о новинках. Ну, акции, это вопрос уже, как бы дистрибуция, наверное, в большей степени, но как минимум рассказывать именно про продукт, про сам как бы бренд. Поэтому те компании, для которых это важно, они выстраивают то, что сейчас называется стало D2C, Direct-to-consumer каналы и монобрендовый интернет-магазин, для них это как бы суперважная составляющая, в том числе для того, чтобы понимать, кто есть клиент, да, взаимодействовать с ним напрямую. Да, пусть объемы будут не такие как бы большие с точки зрения там других каналов, но тем не менее это вот эта возможность. Лично мне кажется, что это важно, да, потому что когда ты, не знаю, отгружаешь какие-то объемы и все как бы идет хорошо, а потом в определенный момент объем начинает падать, и ты не понимаешь, почему. Ты стараешься как бы разобраться, но ты даже, по сути дела, и не можешь никак повлиять на это, потому что это все находится на стороне как бы твоего партнера.
Согласен, потому что для меня здесь тоже вот риск виделся, хотя я с этим не связан там прямо как бизнесмен, у меня нет бизнеса, который продается через Marketplace. Скорее с той стороны, что на маркетплейсе ты полностью зависишь от других людей. Как они будут продвигать твой товар, как они будут его давать, как работают алгоритмы, и у тебя нет никакой обратной связи, вот что ты отмечаешь. А здесь ты можешь поговорить с потребителем и хотя бы прямо узнать про качество продукта или про то, что он думает про него, насколько он ему нравится сам по себе. Мы вот все время говорим про e-commerce, интернет, он растет. А что происходит с офлайном? Большая интересная тематика. Он умрет когда-нибудь или нет? Или он останется? Как он должен измениться? Вообще, что у нас происходит с офлайном в период вот этого коронавирусной эпохи?
Ну, я не то чтобы большой фанат как бы офлайна, но верю в офлайн очень-очень сильно. И с точки зрения как бы моей, ну, в ближайшей перспективе с офлайном, ну, как бы ничего плохого произойти не должно. Трансформация идет, но трансформация идет, собственно, уже давно. Как бы сейчас влияние как бы онлайна, оно усиливается, безусловно. И как раз та самая там умниканальность, да, которая сейчас, скажем так, в тренде, она про это. Но при этом видно появление, опять же, новых сетей, новых каких-то форматов, которые становятся супер успешными даже за там короткий промежуток времени, потому что делают хорошее предложение для конечного клиента. И где-то это офлайн-магазины, например, только с онлайн, с мобильным приложением. То есть мобильное приложение, которое там не позволяет тебе купить, да, но при этом там дает доступ, например, к ассортименту товаров, по карту лояльности, другие какие-то бенефиты. Такая сложно понять, а что это, да, то есть это как бы в большей степени все-таки офлайн бизнес, да, и даже там транзакций нет через онлайн, но влияние онлайна все равно как бы есть. И такого рода штуки, они, конечно, растут. Для традиционного, скажем так, ритейла, того, который там десятки лет существовал, да, непростые как бы времена, и если там смотреть на Америку, там огромное количество как банкротств, такого рода классических как бы сетей, но с другой стороны, там на их место приходят какие-то новые игроки, и не всегда это как бы онлайн, есть какие-то другие категории, не только которые касаются там офлайн чисто как бы магазинов, те же там торговые центры и прочее. Думаю, там и слушатели на себе это замечали, да, то, что растет доля каких-то развлекательных как раз проектов внутри торгового центра, то есть магазины заменяются, по сути дела, не знаю, там на игровые комнаты, на какие-то другие там виды развлечений, картинг, что угодно, то, что позволяет приехать туда и закрыть составляющую ТРЦ, которая R, развлекательно, и с детьми, особенность, да, семьи. И это тоже общий мировой тренд, опять же, и строятся некоторые торговые центры, которые, ну, доля в которых как раз вот эта развлекательная составляющая, она там гораздо больше, чем она была до. Но при этом они существуют. Хотя, конечно, есть торговые центры, и там куча фото-видео в Америке, да, этих таких зомби-торговых центров, где никого уже как бы нет, все, обанкротились компании, по сути дела, коробки стоят, там ходят, снимают, хотя, там, не знаю, там 10-15 лет этот торговый центр был там рабочим, да, ну, да, что-то пошло не так, но не все из них там, опять же, расположены в каких-то хороших локациях, трафиковых локациях, не везде были как бы хорошие, например, там состав арендаторов и другие моменты, которые в конечном итоге тот самый продукт формируют для там конечного покупателя, за который уже как раз конечный покупатель платит, либо не платит деньги. Поэтому с точки зрения смерти как бы офлайна, ну, я как бы сторонник того, что нет, по крайней мере, в какой-то там перспективе там среднесрочной, скажем так, но то, что онлайн очень сильно влияет на офлайн, да, конечно, это так. Ну, еще один тоже пример, наверное, уже такой ставший любимым, это период пандемии. И вот эти разговоры про смерть как бы офлайна, они, конечно, идут достаточно давно. И этот локдаун, который был первый, самый такой, наверное, чувствительный для многих в плане того, что, ну, были большие ограничения, и, соответственно, офлайн-магазины, там, большая часть как бы категории, они не работали. И, конечно, ну, не то чтобы все перешло онлайн, онлайн был там для них единственным каналом, где можно было совершить, собственно, покупку. И это был тот самый момент, когда был, можно сказать, один онлайн. Вот. Но как только этот период с точки зрения ограничений закончился, люди вернулись в торговые центры, в магазины, и не произошло такого момента, что, да, все как бы перетекло в онлайн и как бы уже не вернулось. Да, как бы рост доли онлайн-продаж, он как бы как продолжался, так и будет, видимо, продолжаться. Но вот этого такого честного скачка после этого, ну, его не было. Людям все равно это нравится ходить, шопиться, смотреть, выбирать.
Здесь, знаешь, была серия «Саус Парка». Может быть, мы вставим кадры из нее, где Amazon все захватил, и они ходили по такому пустому торговому центру, и там продавцы превратились в зомби уже, боялись света, выглядывали, и они там как раз, чтобы победить Amazon, нужно было вернуться в офлайн. Очень она показательна. South Park всегда на срезе вот этих трендов, и действительно смешно. Мне кажется, что еще торговые центры заменили подъезды для молодежи. Ну, то есть, если раньше мы тусили на детских площадках под грибками, там, в падиках, то сейчас я разные категории людей вижу. Я вижу просто, там, хайбисты уже, наверное, отошли, просто молодых людей. Вижу настольщиков, которые сидят, играют на фудкорте в настольные игры. Вижу какие-то там группы, столько названий сейчас у всех этих групп, разные группы людей, которые просто там проводят время. Для них оно открыто, туда можно прийти, 200 рублей, если у тебя есть, ты можешь что-то купить себе, попить, походить по магазинам. И вот это вот как часть культуры, как часть быта, она, на мой взгляд, только глубже стала интегрироваться. Где встретимся? Встретимся в торговом центре. И получается, что это уже не только место развлечения продаж, а еще такое коммуникационное пространство, как бесплатный коворкинг, где ты можешь провести время с своей тусовкой самой по себе.
Да, думаю, так. И по себе, как бы, мы знаем... Как маркетологи мы не судим, но личные примеры, они все равно есть, да, если раньше тоже представить себе, ну, как бы лично, например, там, хороший ресторан или какое-то классное кафе в торговом центре, была ассоциация больше с фудкортом, да, и с тем, что, ну, странно, там, как бы, не знаю, что там что-то будет хороший, класс, куда ты будешь ходить, то сейчас, как бы, такого, скажем, предрассудка нет, и куча, как бы, есть заведений, да, которые находятся в торговых центрах, где это, в принципе, даже удобно, потому что, не знаю, подземная парковка, ты приезжаешь, там тепло, я не знаю, ты поднялся, праздник, день рождения, еще какие-то вещи, все, как бы, это происходит, все это, как, пожалуйста, и, ну, короче говоря, таких изменений, как бы, немало в этом плане, но есть, как бы, да, те, кто, конечно, и теряют с точки зрения, имею в виду, торговых центров.
Вот здесь, наверное, как раз логистика, нахождение, потоки людей, как раз и очень важные факторы, которые влияют. Даже вот депо, когда открылось, хотя там ужасная парковка сама по себе, но концепт тот же самый. Один огромный фудкорт, где ты можешь выбрать ту еду, которую хочешь, и люди вот от ресторанного потребления один паттерн, да, когда я хочу пойти в ресторан, и другой, когда провести в таком тусовочном формате. А ты знаешь, когда я смотрел твои выступления в целом, ты очень много говоришь про ориентирование на продажи, и это, безусловно, причает, опять же, потому что я тоже всегда считаю, что реклама должна делать свою основную функцию, рекламировать, продавать товар. Но, тем не менее, есть много и контентных, и имиджевых проектов, которые происходят. И здесь очень хочется узнать, как ты оцениваешь вот именно, где имидж, где продажи, какая здесь должна быть сочетание, как это строится. Потому что это интересно, и зачастую на рынке мы видим истории, когда они скатываются, бренды скатываются в одно из этих направлений. Как вот с этим работать? Какой твой взгляд на где имидж, а где мы работаем на продаже?
Ну, здесь, как бы, естественно, зависит как бы от компании, от бренда и от категории. С точки зрения имидж versus продаж есть вещи, конечно, которые можно там плюс-минус напрямую отследить. Где-то это старая, ну, как бы не старая история, скорее такой более классический подход с этими флайтами. Да, не Always On какая-то поддержка, где, да, там не было, например, какого-то, не знаю, там промокода или еще чего-то, или возможности сразу здесь сразу купить, но при этом, естественно, посткампейн какие-то показатели по тем же самым продажам, они как бы очевидны были, то есть без компании с компанией, с прямой связки не было, но при этом понимание как бы эмпирическим путем практически увидено, оно как бы у всех было. Поэтому вот в таких случаях, да, это медийные, в том числе размещения, которые достаточно там высокобюджетные, многие из них, ну вот промерить их невозможно, их нельзя назвать как бы имиджевым, да, понятно, что они как бы сейлс-ориентированные. И это эксперименты в этом ключе, то есть чтобы все-таки определить, что работает на продаже, что не работает на продаже, в том числе там по новым каким-то инструментам. Если как бы с продажами, например, это в лоб не работает, то как минимум, ну, это все равно должно не идти как бы в разрез с самим как бы брендом, то есть это, опять же, должно как-то ему соответствовать, а тогда получается как бы, ну, еще имиджевая составляющая, да, окей, там на продаже не работает, но по другим метрикам, которые все равно замеряются, да, по атрибутам именно бренда, по знанию там бренда, по, соответственно, там желанности, ну, можно видеть тоже какие-то изменения, но иногда и незаметные, да. Они в том числе. Поэтому здесь первая история, как бы стараться замерять все это с продажами. Опять же, по-разному бывает, что как бы тоже любимый пример, который мне когда-то рассказали, который просто вот наблюдаю потом с того момента, особенно отвечаю для себя, про как бы автобизнес и про тоже трансформацию, которая за счет онлайна произошла. То, что там, условно, 10 лет назад при покупке машины, да, там человек там 1,7 раза был в дилерском центре, и, ну, как правило, это было там, то есть несколько визитов, ну, в среднем такое как бы число перед заключением как бы сделки. Посмотреть модель, пройти тест-драйв, другие как бы вот эти вещи. Ну, и опять же, да, там до сих пор покупка машины через там интернет, ну, такая как бы немножко пока не супер распространенная как бы опция, скажем так, ну, и отсюда можно сделать там вывод, что, типа, ну, там, условно, e-commerce, да, там, для автобизнеса он, типа, невозможен. 10 лет назад это вообще, как бы, ну, кейсы, конечно, были, условно, кейсы, да, но они, как бы, минимальные. Но при этом уже там через несколько лет там статистика сильно изменилась, там, 1,1 раза перед, соответственно, покупкой машины. И почему? Ответ тоже супер простой. Опять же, здесь уже, как бы, личный опыт, который мы там не должны распространять на всех, но это уже дальше и статистика, скажем так, была. Это интернет, это автоблогеры, которые, то есть те, ну, ты даже, я не знаю, вот, придя, конечно, в дилерский центр, так как они рассмотреть машину не сможешь, да, тебе там расскажут, покажут там все резинки, металл, где он сделан, что там, откуда и прочее. То есть ее тебе практически разденут до трусов, то машина расскажет про нее гораздо больше, чем, наверное, даже тебе бы рассказал, ну, продавец в непосредственно в дилерском центре, и у тебя, по сути дела, особенно по новым моделям, полное представление есть, что это, как оно там едет, как оно не едет и прочее. И отсюда как бы другая проблема пришла там для автопроизводителей загнать условно людей на тест-драйвы. Потому что, ну, если ты как посмотрел, не знаю, автообзоры, тебе там скажешь, типа, не бери, да, это как бы фигня, то тебе все-таки продемонстрировать продукт хочется, потому что, может, это как бы и неправда, и все мы знаем, что не все как бы обзоры, они делаются, скажем так, от чистого сердца. И появились вот эти все сервисы мобильного тест-драйва, появились эти сервисы, соответственно, ну, не сервисы, а представленность машин в трафиковых местах, в торговых центрах, в аэропортах. Многие автопроизводители сделали в центральных частях городов, многих европейских, в российских, да, шоурумы на одну, там, две машины. Первый раз, когда я это увидел, подумал, ну, как бы странно, зачем? Но, как бы, ответ очень простой на вопрос, чтобы человек зашел и мог ознакомиться, не ехать, как бы, соответственно, к дилеру, да, и не, как бы, получается, полагаться только на какие-то интернет-обзоры и прочее. И вот, казалось бы, транзакции ее нет в онлайн, но при этом вот это влияние, оно, как бы, очень большое. И это, как бы, как такое отступление, но ответ тоже на твой вопрос по поводу имиджа и, соответственно, продажи, вот такого рода инфлюразмещения, ну, тоже там нельзя сказать, что, да, вот, там, не знаю, конкретный автообзор, он продал там 200 машин, но, с другой стороны, влияние, вот оно, как бы, очень существенное.
Я поддерживаю на 100%, третий раз это говорю за наши и разговоры, но это будет рекорд, на 100%, потому что даже, вот я для себя проводил аналогию с компьютерными играми. Вот когда я был 12-летним подростком, я выбирал игры как? В журнале. В развороте журнала какой-то плакат, потом, может быть, ждал бы рецензии, и вот на основе рецензии выбирал. Сейчас запускается имиджевая часть, которая формирует мой интерес к продукту. Трейлеры, вот нарезки. Потом я погружаюсь в это, смотрю обзоры инфлюенсеров, которые играли в эту историю на предпоказах игры. Потом покупаю. Если не покупаю, жду скидки спецоффера, направленного уже на конкретный мой призыв к покупке, и перехожу к этому формату. И все это выстраивается в единую экосистему, где по факту каждый этап, даже вот это имиджевое, не знаю, размещение молота, как World of Warcraft делал в свое время, по-моему, на New York Times Square, они ставили этот молот из World of Warcraft, тоже работает на мое дальнейшее рассмотрение к покупке. И вот эта вот экосистема вся вместе и работает, и вся связана с инфлюенсерами. Я хотел сделать небольшой такой блиц-опрос, сейчас будет коротенький совсем. Я назову несколько компаний этого года, скажи, что про них думаешь. Ну, может быть, это, может быть, нет. Давай начнем с самого простого. Это Моргенштерн и Альфа-банк. Нашумевшая тема.
А, не знаю, я сейчас небольшой любитель комментировать, там, грубо говоря, чужие работы, угу. Да, и тем более, что там оценивать их эффект, потому что, ну, первая часть, она как бы вкусовщина.
Так, это правда.
В нашем, как бы, деле немножко, как бы, опасная. А вторая часть, ну, касается, как бы, оценки результатов, опять же, в большей степени они видны внутри и не всегда как бы видны снаружи. С точки зрения как бы общего подхода, ну, мне кажется, вот любые компании, которые с инфлю, с другими вещами, то изменение, которое уже там произошло, и, ну, видимо, там продолжится, мне лично это интересно, да, то есть когда рискуют люди, когда, соответственно, делают что-то как бы необычное, и, ну, наверное, тоже там частично маркетинг он про это, да, не то чтобы делать всегда как по шаблону, а чтобы какие-то новые вещи находить и где-то какую-то, ну, там где-то уместно провокацию как бы тоже делать. И сделать как бы круто всегда сложно, вот, сделать как бы похабно, ну, типа легко, даже там, неважно с каким как бы бюджетом, и как раз понять, что зацепит, скажем так, аудиторию, и при этом как бы реализовать, ну, за это как бы хочется сказать, что типа молодцы.
Ну, давай тогда я здесь выскажу свою позицию, мне здесь легче немножко это комментировать, и как раз вот выйду к вопросу, который мне, я думаю, слушателям тоже будет интересен. Мне кажется, что эксперимент Моргенштерна и Альфа-банк гораздо успешнее, интереснее и нужен для нашего рынка. Например, он мне больше нравится, чем Даня Милохин и Сбербанк. Потому что Моргенштерн хотя бы как бизнесмен себя несколько больше позиционировал во всей этой истории. Он гораздо опаснее, чем, например, Настя Ивлеева и Чипсы Лейс, которые на одной категории, или там LJ и Free Fire. Игра здесь проще, как бы здесь полный матч. Меня здесь смущает только одна вещь, что когда мы делаем такие нужные эксперименты, понимая, что наша целевая аудитория омолодилась, раньше получают дебетовые кредитные карты, они теперь подписаны на этих зрителей-слушателей. То же самое, кстати, Old Spice и что было дальше. Целевая аудитория там, туда нужно идти. Но вот для меня здесь разрез только очень простой. Привлекая новых людей, мы должны думать еще про сформировавшийся кор нашего ядра. И вот это всегда вот такой режим противовеса, где ты должен правильно расставить баланс. То есть если окружение молодежное сказало, блин, классно, очереди за мерчом, то от людей многих моего возраста, там старше, поднимался вопрос, типа, а должен ли я оставаться в Альфа-банке, когда он делает свой акцент на Моргенштерн? И вот это такие постоянные весы, в котором бренду, с одной стороны, нужно, молодцы, двигаться, с другой стороны, нужно работать скор. Должна ли как-то коммуникация различаться? Нужно ли как-то это перестраивать? Или бренд должен быть вот единым целым? Надо ли это как-то делить? Вот такой вопрос подвисает в воздухе.
Да, но готового ответа на него как бы нет.
Абсолютно.
На то, собственно, мы как бы находимся на своих как бы местах для того, чтобы, ну, в некоторые моменты как бы рисковать и делать. Может получаться, может как бы не получаться. Но часто оправданная история с точки зрения, ну, коммуникации с разными группами, собственно, потребителей, текущих клиентов, потенциальных клиентов, тех каналов, где они присутствуют, собственно, с тем сообщением, которое релевантно им при, как бы, общей, скажем так, общей картине, которая касается бренда. Ну, ценности бренда, общих каких-то вещей, ну, при этом, которые объяснены, скажем так, аудитории в том канале, в котором они присутствуют, теми, видимо, людьми, которым они доверяют, и с кем-то тоже триггером для того, чтобы сделать их клиентами. Поэтому здесь не знаю, насколько это было у них успешно.
Ну вот мне вот нравится пример МТСа, опять же, поскольку мы обсуждаем, они построили свою вселенную, где есть основные герои, живущие в ней, там Нагиев, прочие персонажи, там сейчас Нагиев и Настя, и они в нее спокойно добавляют героев. Ну, типа, если герой не зашел, они его выкидывают из этой вселенной. И это получается такая, знаешь, устойчивая экосистема, когда у тебя есть там лидеры мнений, которым максимальная лояльность всех слоев населения, и ты ее потихонечку бустишь, где надо. Так, здесь попробовал со Славой Мерлу сыграл. Он зашел в аудиторию, ты его взял на постоянную роль. Как бесконечный кастинг сериала. И я думаю, что вот в 2022 году это тоже очень интересный вектор, когда бренд уже не просто флайтово живет, а выстраивает такую вот вселенную, развивающуюся в информационном поле. И она как раз позволяет ему экспериментировать. И оттуда же мы еще и выходим и в вселенной, в метавселенную, которую Марк Цукерберг у нас с радостью проанонсировал. Что ты думаешь про метавселенные? И какое место бьюти-брендов в этой категории? Есть там логично, что как бы у всех должен быть мейк, и все будут там выглядеть. Но в целом, что метавселенные могут нам принести, и насколько это быстрая, близкая история, твои мысли в этом направлении?
Ну, есть как бы личный опыт игры в шлеме там Oculus, да, мне было просто утомительно уже под конец. Просто из-за того, что он тяжелый, и при этом общие ощущения очень крутые, ну, вот это погружение, поэтому, наверное, это как-то двинется. Единственное, что, когда я думаю про вот эти все очки как виртуальной реальности, это получается уже второй или третий как бы заход, там, вспоминая начало там 90-х, это тоже как-то достаточно была тогда тема такая горячая, потом она как-то подспала, не знаю почему, да, сейчас получается уже там не первый раз к этому снаряду подход совершается. Но сам как бы эффект погружения очень клевый, да, то есть то, что там можно условно находиться и что-то делать, да, то есть то, что будет тебе казаться, что ты находишься в каком-то там, не знаю, отдельном пространстве, как угодно он назвать, там, метавселенной, матрицей, чем угодно, you name it, как говорится. Вот такой как бы момент есть. С точки зрения того, что, ну, или там, когда это произойдет и как бы что нам это даст, тут как бы вообще супер открытый вопрос, не только там для футуристов, но и для там реальности, сложится это все или не сложится, потому что, да, там объем зум-звонков и всех остальных вот этих составляющих, он как бы колоссальный, при этом там потребность людей при там личном общении с большим количеством, там, по крайней мере, маркетологов, скажем так, она как бы есть в командах работы физической, там, встречи и другие какие-то моменты, то есть это не момент того, что это там полностью заменит, и мы все как бы туда уйдем как бы с головой. При этом есть там игровые, да, вселенные, в которых люди, ну, проживают и что-то строят, в общем, существуют.
Зарабатывают даже.
Зарабатывают, да. Ну, это, кстати, момент того, что тоже уже там и 20 лет назад, да, эти, ну, может, не 20, но там какой-то год 2003, там Lineage, эти замки продавались и вот эти все как бы штуки. То есть коммерция как бы там подвязана была там всегда, причем деньги уже как бы там немалые, сейчас, видим, там еще больше, то есть люди готовы платить за многие из этих как бы вещей. А, ну, вопрос там выделения кого-то внутри в том числе. Если там как бы есть аудитория, если у нее есть потребность, то бренды, конечно же, будут там. Это 100%. Но и опять же тот же самый кейс, наверное, там с Трэвисом Скоттом. Реально, ну, он классный, просто очень крутой. Да, то есть и вот, то, что придумали, б, как бы реализовали, как реализовали, как это все как бы выглядело. Ну, как бы реально какой-то шаг вперед. Вот в таком контексте это, мне кажется, очень круто, очень интересно. Ну, и брендом тоже.
Я помню, была такая игра «Территория» онлайн-браузерская. Да. И там тоже продавались вещи, и кто-то продавал аккаунты. Это как раз вот 2000-е, да. Там, 2003-е играли в этом направлении. А исходя вот из такого инфлюенсерского, да, формата, мне кажется, кстати, вопрос метавселенных еще во многом в сложности носимых гаджетов. То есть как только это превратится в очки, которые ты сразу можешь надеть, это будет там колоссальный рывок вперед. Да. Пока у меня был PlayStation VR шлем, и я тоже не смог в него играть. То есть я попробовал, классно, эмоции, супер. Но потом ты понимаешь, что это могут быть сеты там по 15 минут, потом уже тебе как-то некомфортно. Все эти провода бесконечные, эти контроллеры. Ну, неудобный формат. Ждем черное зеркало, как, когда вот эта кнопочка, хоп, и ты погрузился в эту историю. Это очень интересно, и поскольку доверие потребителей, доверие аудитории, вообще доверие населения снижается к государствам на фоне пандемии, оно растет по последним исследованиям к брендам и компаниям. И они верят, что компании могут сделать их жизнь лучше, экологичнее, правильнее, чище. Вот этот тренд на то, чтобы основатели и лица становились ближе к людям, он продолжится, на твой взгляд, в 2022 году и так далее? И тоже мысли, может быть, какие-то есть вот про вот это движение?
Ну, мне кажется, что зависит, опять же, там от компании, от бренда, но это близко к тому, что мы обсуждали в начале и касается инфлюенсеров и селебрити, да, которым есть доверие и которые при этом, ну, ставя свое имя как бы на бренд, ну, тоже какие-то, грубо говоря, гарантии со своей стороны дают, и, ну, для них это тоже, мягко говоря, не просто так. Поэтому, да, мне кажется, это продолжится, и, ну, заметно, что количество таких, как бы, компаний, оно растет. Плюс еще экономика, вот это внимание, которое, ну, таких примеров тоже там множество видели и в предыдущем, как бы, году, когда какой-то новостной фон может, да, там, котировками акций как-то управлять и другие события, которые напрямую не связаны с, не знаю, с показателями операционными компаний, при этом могут как-то очень резко влиять на стоимость компаний.
Ну вот мы, когда работаем в маркетинге, мы все-таки такие извращенные, особая категория людей, наверное, в этом формате. Честно скажу, у меня даже есть такая вещь. Я, например, когда знакомлюсь с маркет-командами тех или иных брендов, это влияет на то, потребляю я продукт или нет. Несмотря на то, качественный он или некачественный по своей сути. То есть, когда ты видишь людей, которые стоят хотя бы за маркетинговой коммуникацией, ты такой думаешь, ну, они знают, что делают, я готов поддерживать их продукт. Если ты смотришь и понимаешь, что не знают, что делают, ты думаешь, зачем я буду давать им свои деньги? И вот в 2022 году тоже На мой взгляд, вот эта грань, она станет еще ярче, когда ты хочешь понимать, а что за люди стоят, зачем они вообще это делают, зачем они зарабатывают, как они тратят маркетинговые деньги, которые я им приношу. И интернет меняется, он становится таким либо более злым, либо более добрым. Как-то вот в 2021 году было мало полумера. Либо любили, либо уничтожали просто, чтобы с грязью и с пылью смешать. Но будем надеяться, что в 2022 все станут добрее. Будем это верить.
Да.
Это за бокалов Кирилл как раз сказать. Давай немножечко поговорим про тебя. Мне всегда интересен сам человек в маркетинге. Во-первых, если я не ошибаюсь, почему мотокросс?
Это одна из вещей, которые продравили над друзьями.
Ага.
Это, наверное, вещь тоже вот с точки зрения паттернов потребления пост-30. Вот из там большого количества моих и близких друзей, и из такого как бы более дальнего круга, там сначала один, потом второй, потом третий, и в итоге, ну, 90% из них как бы на мотоциклах в том или ином виде, да, то есть кто-то ездит по городу, кто-то участвует там в кольцевых гонках, кто-то, соответственно, на мотокроссе, кто-то в станте, и, ну, непонятно как, но так как бы это складывается. Поэтому это... Получился такой естественный больше процесс, и если там брать именно мотокросс, то это скорее как бы какие-то разовые истории, то есть большая часть, которую в этом году я погрузился, это станд, как раз тоже байковая тема.
Слушай, ну я включу здесь твою жену, наверное, или там любого родственника, который скажет, ну, у тебя же голова, ты думаешь головой, это же такой травмоопасный вид увлечения сам по себе. Как это сочетается? Тем более, ты рациональный человек, ты двигаешь e-commerce, ты считаешь, ты знаешь математику в таком формате, и мотокросс. Интересно просто. Говорили вообще такое тебе или нет? Или приняли твое хобби?
Да нет, особо каких-то моментов не было, да. Если, ну, во-первых, как бы уровень моего, как бы, слова катания винокроссового, как бы он такой супер экстра, как бы лайт. То есть там нет ничего, ну, на мой взгляд, как бы опасного. Вот. Но с точки зрения, опять же, рациональности и как бы других каких-то моментов, я могу там легко перечислить по пальцам руки людей из большого якома, из больших как бы ритейла, из моих знакомых, которые, ну, на байках в том или ином виде, и в том числе как бы кроссовых, просто это интересно, угу. И там доставляет как бы удовольствие при там, наверное, правильном подходе. Риск он как бы есть всегда, но он, наверное, там, мне кажется, не такой большой. Больше риск, опять же, там, по вот моим знакомым, те, кто участвует именно в кольцевых гонках, угу. Там, к сожалению, ну, еще из-за скорости травмы очень как бы болезненные.
Вот это сочетание, оно как бы, там, не знаю, в 20-е годы, потом в 70-е, 80-е, довоенное, а потом вот я имею в виду именно 70-80-е, все эти биржевые истории и прочее, оно как-то порицалось, когда человек должен был только направлен на бизнес, типа вот ты живешь только бизнесом. Сейчас мы видим, что жизнь должна быть полноценной и бизнес-составляющей, и личная составляющая, и хобби, и тогда ты можешь нормально творить в любой работе, в которой происходит. А как ты работаешь над вопросом выгорания ресурсов? Ну, потому что и управление людьми, и много операционных вопросов. Какие здесь могут быть секреты? И второй вопрос я задам, опять же, для студентов, все для подрастающего поколения в том числе. Это работа над саморазвитием. То есть вот как ты строишь этот процесс, учитывая, что времени действительно мало?
Ну, первый как бы ответ на первый вопрос, он достаточно простой. Это заниматься тем, что интересно. И, ну, меня это лично как бы очень нравится. Мне действительно интересно то, что как бы мы делаем, и то, какие проекты мы делаем, и люди, с которыми как бы работаю, и партнеры, которые у нас есть. Агентство в том числе, то есть это подпитывает энергией, наверное, ну, сложно как бы сильно включаться в работу и работать в таком высоком, скажем так, темпе, ну, если это просто неинтересно, потому что, да, тогда это как, не знаю, обязаловка какая-то и какая-то там не супер приятная штука, поэтому это во главе угла. И вторая история – это, ну, правильно, наверное, там баланс, как раз, там, не знаю, восстановление какого-то переключения относительно как бы рабочего режима с точки зрения там семьи, с точки зрения хобби, с точки зрения как бы общения. Мне очень тоже интересна история общения с такими рыночными людьми, с теми, кто же обладает какой-то экспертизой. Меня это тоже супер сильно как подпитывает. От них приходит супер много как бы интересной информации по каким-то новым вещам, по каким-то новым сервисам, по каким-то штукам, которые как бы, ну, невозможно отслеживать самостоятельно, из, там, исходя из объемов информации, в принципе, того, что как бы происходит. И в конечном итоге все это вместе такой коктейль прикольный, лично для меня, который работает. И подпитка от команды, это тоже всем им как бы привет еще раз передаю. Это тоже там немаловажная вещь, которая, ну, меня лично тоже очень сильно мотивирует и драйвит. Надеюсь, что это и к ним тоже уходит, и их как-то мотивирует и бодрит.
И про самообразование, ну, про развитие вот именно образовательной функции. То есть какое место занимает у тебя в жизни, как ты планируешь эти вещи?
Важное место, то есть, ну, начинает как бы вот эта составляющая, про которую я сказал, общение как бы с экспертами, какие-то вещи, которые они рассказывают, естественно, я потом это изучаю. Вторая история, которая касается чтения регулярного, ну, это мне, опять же, просто в определенный момент стало интересно, когда давно это не то чтобы там через силу было, но немножко как бы не супер как бы так цепляло, потом как-то это вошло в режим. И опять же, какие-то интересные именно, если книги, которые касаются того, что, а, рекомендуют, б, какое-то новое что-то появляется, стараюсь как бы за этим следить. И как бы третья составляющая, но она завязана, наверное, на такие более там классические как бы виды образования. Я закончил авиационный институт, вот, ракетостроение, и там мои руководители предыдущие, особенно которые были иностранцами, они как бы всегда задавали мне вопрос, потому что, я думаю, знаменитая эта фраза «It's not rocket science», но как бы моя специализация – это rocket science.
Так и получается, да?
Да, они видели это в резюме. Rocket science, как бы, это Виталий, типа, чего ты занимаешься маркетингом?
Ты можешь ракеты в космос запускать, да?
Да-да-да, ну, состояние как бы в России не супер, как бы.
К сожалению, да.
Всей отрасли, к сожалению, да, поэтому... После этого, наверное, каких-то больших блоков такого характера как бы не было, но хотелось бы тоже в будущем, это тоже один из как бы моментов, скажем так, personal goals, который у меня есть.
Слушай, ну, у нас есть закрытый клуб любителей настольных игр и шахмат. Если ты захочешь когда-то поиграть в сложные настолки с персонажами, с фигурками и со всем остальным, обращайся, мы тебе дадим эксклюзивное членство, будешь пятым человеком.
Супер, я с удовольствием. Я вот реально любитель шахмат.
А, вот. Ты играешь?
Да. Вот, и как бы настольные игры, она чуть меньше, шахматы реально как бы чуть больше.
Ты на высоком рейтинге каком-то?
Ну, у меня на этом Chess.com 1500
рейтинг. Нифига себе, у меня 1000 для сравнения.
А, да? Ну, здесь я не знаю, я просто в детстве занимался шахматами, и как бы оттуда, не знаю, пошло. Сначала какой-то момент был после там... интенсивных как бы игр не любви, потому что там и теория, как бы, и практика.
Дебют, Миттельшпиль, Эндшпиль.
Да, разные, естественно. И потом как бы супер долгий как бы перерыв, и как раз тоже одна из таких подцелей для меня было несколько лет назад возобновить. И причем тоже был момент, еще я помню, ну, очень давно, как раз тоже тема онлайна, я уже не помню, честно, ком был или нет, тоже как бы сайт большой международный, ну, в общем, где были онлайн-шахматы, и где тоже, опять же, как и на Chess.com, люди со всех, соответственно, стран. И тоже был интересный тогда момент, ты вот общаешься, как бы, там, не знаю, люди по всей планете. Сейчас это как бы гораздо легче воспринимается. Там, не знаю, это больше 20 лет назад было, тогда это была особая какая-то магическая составляющая, то, что ты, ну, вот прям играешь, не знаю, там, с человеком с другой страны, там, общаешься, вот это все как бы вместе. Поэтому, ну, и сейчас тоже это интересно.
Не, это круто, я тоже открыл для себя шахматы, никогда ими не занимался и не понимал. Посмотрел, вот влияние медиа, посмотрел дебют королевы. Ой, гамбит королевы, господи.
Королевский.
Да, королевский гамбит. И я так решил попробовать, понял, что это огромная просто, огромная вселенная, еще одна метавселенная. Стал в нее погружаться. И вот начал заниматься с тренером, чтобы хотеть понять какие-то принципы. И вот мы наиграли 1000 в рапиде на блицкоме, и 900 вчера я выполнил в блиц-формате тоже. Буду прогрессировать в этом истории. Очень интересно и быстро, самое главное. И когда ты играешь сегодня, там, первый человек у тебя Украина, потом Финляндия, Англия, да. Это вот создает чувство единства этой всей истории.
Да.
Круто, это очень прикольно. Сыграем обязательно.
Да, с удовольствием.
Что мне хочется сказать в завершении? У меня остался один вопрос, финальный. Во-первых, хочется видеть от тебя больше контента. Телеграм ты ведешь, из рук вон плохо. Извините, пожалуйста.
Виновен.
Согласись. Просто кошмар. Я смог за полчаса все публикации посмотреть. Это слишком мало. Тиктоков периодически хотя бы в этой истории. Ну и последний вопрос. На мой взгляд, есть какие-то губительные тренды в интернете и вообще в людях, когда мы странные ценности транслируем, когда не работаем над отношением к истории, к родителям, к себе самим, там, женщины не воспринимают себя женщиной, мужчины не воспринимают себя мужчиной, там, в семейных отношениях, в общем, очень много сложных тем. И есть один вопрос, который мне хочется задавать, спрашивать у умных, состоявшихся людей. Вот что такое... В Советском Союзе была фраза «Главное, чтобы из него вырос человек». Очень такая глубокая и красивая. Что такое быть человеком, на твой взгляд?
О, очень как бы такой объемный как бы вопрос. Ну, для меня, во-первых, если говорить там про интернет и про ну, какие-то вещи, там, хорошие или плохие, здесь, наверное, вопрос... А, себя начинать, да, и как раз там неважно, сработает личная жизнь или других моментов, заниматься, ну, как бы показывать пример и транслировать те ценности, которые близки тебе в данный момент, да, потому что, опять же, они там с возрастом меняются, и стараться, по крайней мере, ну, не знаю, если там мир меняется, и для тебя это там не суперкомфортные какие-то вещи, если ты считаешь, что это должно быть по-другому, если ты считаешь, что нужно делать так, стараться как бы делать так. И второй, как бы, наверное, чуть ответ немножко про другое, про, может быть, там молодое поколение, ну, совсем, как бы, да, там, детей, если брать, то, что я наблюдаю, когда там на секции вожу детей, еще что-то, то, что, ну, реально очень, как бы, как-то по-другому работает, очень как-то позитивно, вот это, не знаю, там, детская какая-то доброта и прочее, здесь вот вопрос, опять же, ну, трансляция это детям и вкладывание вот этих вещей, которые... считаешь ценными, потому что, ну, и так понятно, что они как чистый лист, но реально вот общение их, наверное, текущее, здесь, наверное, плюс верс, как бы там, не знаю, наше детство, такой период перемен, когда, ну, могло что угодно произойти, как бы и на улице, и еще где-то, по крайней мере, там в крупных, наверное, городах этого стало гораздо меньше, они с этим сталкиваются тоже гораздо меньше, и ощущение вот это... как бы и безопасности, и других, как бы, скажем, более высокоуровневых вещей, для них они как бы понятнее, да, и это транслировать детям, наверное, как раз такая, как бы, тоже важная составляющая, начать себя и дальше, как бы, развивать, шаться в других.
Мне кажется, отличное завершение для нашей встречи сегодняшней, начать себя и развивать хорошее в других. Этого и хочется пожелать всем, это будет, я думаю, предновогодний выпуск, поэтому это наш, опять же, за бокалом Киллиан. Тост к Новому году. Спасибо тебе большое, что пришел. Было супер интересно.
Спасибо большое, что пригласил. И надеюсь, что наша беседа была интересна не только нам. Мне это доставило огромное удовольствие.
Увидимся в следующих эфирах. Всем пока.